Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня президент Украины Виктор Ющенко принял отставку главы своего секретариата Виктора Балоги, до недавнего времени считавшегося одним из самых сильных игроков на украинской политической сцене. Сам президент советует не драматизировать отставку его многолетнего соратника и утверждает, что уход Виктора Балоги немногое изменит в политической ситуации в стране. Так это ли действительно? Кто может стать преемником Виктора Балоги и имеет ли это значение для дальнейшей расстановки сил на Украине? Украинской политической сцене. Поговорим об этом в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями, украинскими политологами Константином Матвиенко. Здравствуйте, Константин. И Михаилом Погребинским. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Давайте, в общем-то, начнем с самого простого вопроса. Можно ли считать отставку Виктора Балоги, который многие годы уже считался чуть ли не тенью Виктора Ющенко, вот такой вот настоящей политической сенсацией? Господин Погребинский.
Пожалуй, можно, особенно учитывая комментарии самого Балоги по поводу своей отставки. Так что это, в общем, вполне тянет на сенсацию. Я думаю, что многие догадывались, что вот исчерпывается как бы время Балоги на этом посту, но все-таки это выглядит достаточно неожиданно. У президента фактически не осталось больше ни одного сильного менеджера в команде, и то, что он перед уходом с политической арены так решительно прощается с единственным, пожалуй, эффективным менеджером за все время его президентство, это выглядит сенсационно, я бы сказал.
Знаете, Ющенко неоднократно отказывался от услуг своих так называемых друзей. Помните, это знаменитое «люби друзья». И вот в ряду этого поведения Ющенко отставка Балоги выглядит совершенно естественной. С другой стороны, я не думаю, что для расстановки политических сил это имеет какое-то значение. Более того, сама расстановка политических сил в Украине имеет третьестепенное значение для интересов общества. Поэтому уход главного канцеляриста, это, конечно, интересно, можно сказать, прикольно, но абсолютно не является чем-то таким значимым с точки зрения вот реальной политики в Украине.
Для меня все же это такой знак окончания политической карьеры Виктора Ющенко, такой восклицательный знак. Я думаю, что то, что даже такой человек, как Балога, такой верный президенту человек, говорит, что он уходит, потому что не считает возможным Ющенко баллотироваться на второй срок ввиду как бы моральной невозможности. Он не выполнил взятых себе обещаний, поэтому он никак не может. Он говорит, что его окружают подхалимы, кумовья и так далее. Это, конечно, выглядит довольно забавно.
Забавно, Михаил Борисович, с этим сложно не согласиться. Мне кажется, что Балога достаточно откровенно и честно сказал, что реально там происходит. Другое дело, конечно, что он сам очень, очень долго эту всю картину и рисовал кумовьёв, друзей и прочих хороших людей.
Ну, своих в том числе, да. А неделю тому назад он еще в интервью рассказывал, что Ющенко выдающийся государственный деятель, его не очень понимает народ, поскольку он человек будущего и так далее, а теперь, оказывается, у него нет морального права.
Но это... Может быть, просто Ющенко живет в будущем, а Балога в настоящем?
Я думаю, что отчасти так. И это можно объяснить вот хотя бы тем, что абсолютно все понимают, что у Ющенко никаких шансов на второй срок нет. И это, безусловно, понимал вполне прагматичный, пришедший из бизнеса человек Балога. А Ющенко и семья, окружение, оставшееся окружение морочат Ющенко голову и дают ему понять, что еще есть шансы, мы попробуем. Ренессанс и так далее, появляются всякие верванны.
Верванны, совершенно верно. То есть Ющенко...
Это речь идет о Вере Ульянченко, главе администрации Киевской области, которая сейчас создала политсовет партии «Наша Украина».
То есть Ющенко, очевидно, все-таки будет баллотироваться и при этом рассчитывает на то, что у него есть какие-то шансы. И вы знаете, Михаил Борисович, мне кажется, что здесь есть определенный резон у Ющенко. Какого плана? Вы помните, что Тимошенко недавно направила якобы закрытое письмо парламенту, в котором констатировала факт фактически дезинтеграции государства. То есть государство теряет управляемость. Легитимность парламента остается под сомнением, потому что просто ему не доверяют. Если сейчас будет еще отставка Луценко, то что мы имеем? Мы имеем отсутствие министра финансов, министра иностранных дел и министра внутренних дел. То есть легитимность правительства тоже под сомнением. И вот в этом вот бульоне, в этой каше Ющенко пост президента остается единственным легитимным как бы гвоздем, на котором еще держится какое-то подобие государства.
Непонятно только, Константин, почему тогда Балога не захотел свариться в этом бульоне.
Балога до последнего хотел свариться в этом бульоне, но когда уже возникла ситуация с Тиберием Дурденцом, то есть там уже включили...
Заместителем председателя Совета Безопасности СБУ, Украины.
Да. Службы безопасности Украины.
Совета Безопасности Украины,
простите. Да. Когда возникла вот эта ситуация с Дурденцом, а это сугубо бизнес-ситуация, то здесь он уже понял, что, извините за жаргонное выражение, ловить дальше нечего, и таким образом свалил. А Вера Ивановна еще рассчитывает все-таки в этом бульоне повариться.
Мне кажется, что Балога как прагматик, понимая, что шансов нет в стандартной ситуации, и единственный расчет может быть на какую-то хаотизацию политической ситуации в стране, именно поэтому появлялись идеи именно от Балуги, они шли о том, чтобы сократить срок президентской легислатуры, провести выборы одновременно парламентские и президентские досрочно, там можно заварить какую-то кашу, действительно, тогда мы возвращаемся к варианту, о котором говорил Константин. Но сейчас, когда стало ясно, что Ющенко не воспринимает эти варианты, я думаю, что ему его друзья не советуют, я имею в виду как бы тех людей, которыми он вынужден считаться. Я думаю, посольство Соединенных Штатов, друзья из Брюсселя дали ему понять, что эти радикальные варианты...
Не преувеличиваете роль западных партнеров президента?
Ну, я не знаю.
Посольство, прямо вот это вот все такое, конспирология какая-то.
Нет, я думаю, что эти советы или те, которые передает ему супруга, я думаю, что с этим считается. В любом случае, Ющенко дал понять, что он не идет на эти варианты. Ни очередных парламентских выборов не будет, будут очередные президентские выборы. И в этой ситуации для Балоги важно было все-таки поискать свое место в будущем, после того, как эпоха Ющенко закончится. И тут он совершает такой решительный шаг. Он не просто уходит от президента, а он как бы переходит в оппозицию к президенту. По крайней мере, как это ни странно звучит, в моральную оппозицию президенту. Вот у нас такие интересные моральные авторитеты. И это есть... Тут появляется новое как бы объяснение. Возможно, Балога предполагал, что есть два варианта. Либо вариант вот такой хаотизации. Кстати говоря, когда Кучма уходил, то были предложения Кучме аналогичного плана, что тут надо какую-нибудь кашу заварить, и все это кончится тем, что у тебя автомат...
Откуда они исходили, эти предложения?
Ну, из разных источников исходили.
Ну, в том числе и внешних источников.
В том числе и внешних, возможно, источников. Ну, я сейчас не об этом, я просто хочу сказать, что это превращается в некую систему для нашей украинской политической кухни. И был и второй вариант. Убедить президента в том, что надо поставить на какую-то другую фигуру. Поскольку война с Тимошенко никаких шансов не оставляла для Балоги поставить, убедить, скажем, Ющенко помириться с Тимошенко, о чем часто говорят, скажем, западные партнеры, то оставался вариант, ну, единственного сегодня как бы человека, который может тут как-то поконкурировать, это Яценюк. Возможно, Балога пытался убедить президента сделать ставку, скажем, на кого-то типа Яценюка. И не получилось.
Вы знаете, честно говоря, вот мне не очень интересно, что пытался Балога сделать ставку на кого и так далее. Ведь, понимаете, ситуация вот 2004 года и ситуация сегодняшняя кардинально отличается тем, что не только кризис сейчас уже фактически дезинтегрирует государство, но у нас разваливается инфраструктура. То есть неуправляемость страной связана с ситуацией в энергообеспечении, ситуацией с канализацией, с утилизацией мусора и так далее. То есть вот эта ситуация, она абсолютно не рефлексируется теми, кто пытается сейчас расставлять вот эти вот фигуры на шахматной доске. Эта шахматная доска, на самом деле, не имеет никакого отношения к реальной ситуации в стране.
Сегодня в программе «Время гостей» участвуют политологи Константин Матвиенко и Михаил Погребинский. Ведет программу Виталий Портников. Между прочим, Михаил, ведь можно сказать, что Балога предлагал Ющенко некий план политического спасения путем проведения вот этих вот самых досрочных выборов. То есть у него был вполне, как это не раз, кстати, было уже в его карьере, вполне практичный и разумный план решения проблемы выживания. А Ющенко хочет не выживать, а руководить страной. В этом просто вот в этом реальное отличие между их подходами к современности.
Я думаю, вы правы, Виталий. Это как бы очень, по-моему, правильно. И я думаю, что вот трагедия ситуации нашей заключается не только в том, о чем говорил Константин. Действительно, это все верно и правильно. И ситуация очень тяжелая с инфраструктурой и так далее. Просто я не склонен как бы превращать это уже сегодня в некое ожидание катастрофы. Мне кажется, что есть очень высокий адаптационный потенциал как у наших представителей украинской экономики, так и, в общем, пока еще и в населении, да, и где-то у местных властей, наверное, так как все...
Это потенциал выживания, скорее, не адаптации.
Ну, и выживание, если говорить о реакции на этот кризис, то, пожалуй, и адаптации тоже, поскольку все-таки, вспомните, еще 3 месяца тому назад подавляющее большинство экспертов говорили, что мы находимся в ожидании коллапса украинской экономики. Этого, на самом деле, мы видим, не произошло, даже появляются некие признаки.
Секундочку, откуда же мы это видим? Мы видим, что у нас сократилось машиностроение более чем на 30%. Это еще не коллапс. Мы видим, что у нас фактически безработица... превышает уже более 2 миллионов человек, только официально, да? Это разве не коллапс? То есть мы в Киеве этого не ощущаем. Да, весна, да, цветут каштаны, да, машины ездят, да, пиво в барах наливают. Но на самом деле уже резерв абсолютно исчерпан. И то, что мы видим осенью, и, я боюсь, даже в августе, это совершенно не то, что мы видим сейчас.
Ну, вы известный такой прогнозист насчет возможных катастроф. Я почти уверен, что мы на этот раз избежим катастрофы.
Михаил Прохоров, вот такой российский бизнесмен, у которого денег гораздо больше, чем у господина Матвиенко, и даже у всех нас троих, и вообще, наверное, даже у всех вообще, кто в этом офисе сейчас находится, и у тех, кто вообще за его пределами сейчас находится в ближайшем измерении. Он, когда его спросили о кризисе, сказал, что нужно купить картину Ивазовского «Девятый вал», это, между прочим, украинское море там нарисовано, и смотреть на нее до бесконечности, потому что вот это и есть вторая волна кризиса.
Виталий, спасибо, что вы посчитали мои деньги.
Я считал деньги господина Прохорова по версии журнала Forbes, но у вас нет столько денег.
Я понимаю, тем не менее, благодарю за эту информацию. А что касается картины Айвазовского, кстати, о картинах. Вот сейчас огромный скандал разгорается с Луценко, когда он там по дебоширил в франкфуртском аэропорту. У нас украли Караваджо в Одессе. Вот вам один такой пример. Никто, ни средства массовой информации, ни Министерство внутренних дел, ни правительство, ни парламент даже не почесались. Им даже в голову не пришлось создать следственную комиссию, узнать, как охранялась картина, почему 100-миллионный шедевр исчез. Вот это мы не обсуждаем. Но вот такие вещи, как дебош, мы почему-то обсуждаем, из этого делаем даже предмет политического кризиса, как это сделала партия регионов, блокировав трибуну.
Ну и дебош, и картина Караваджо, это, наверное, признаки вот этого вот разложения структуры государственной.
Морального разложения.
Да,
морального,
интеллектуального разложения. Говорят господин Балога и господин Погребинский. Вот такой дуэт.
Ну что же тут говорить, если худо-бедно была выстроена какая-то инфраструктура государственного управления до 2004 года. Потом она последовательно разрушалась. Новая взамен прошлое создана не была. Поэтому я бы сейчас не говорил о том, что речь идет о том, что вот идет процесс до разрушения окончательного. Все-таки я считаю, что мы все-таки находимся накануне какого-то осознание, ясного такого осознания того, что этот путь до основания затем оказался, очередной раз оказался тупиковым, и теперь придется возвращаться к какой-то форме воспроизводства и политической системы, и государственной структуры, управленческой и так далее, без, я надеюсь, без катастроф.
Без катастроф, и я также надеюсь, без этих политиков. Вот трагедия вот этих политиков, которые сейчас при власти пытаются адаптироваться к кризису, состоит в том, что они украли у страны главный ресурс. Они украли ни трубу, ни нефть, ни уголь, ни лес и даже не порты. Они украли время. То есть вот эти 10 жирных лет, когда экономика развивалась, когда приходили деньги, и их можно было использовать, в том числе и вкладывая в инфраструктуру, вместо этого вот на киевском примере можно привести. Плиточкой закладывали Крещатик, строили эти подземные, теперь никому не нужные торговые площади и так далее. И вот это вот украденное время никогда не может быть восполнено. Поэтому эти политики по-любому должны уходить. Вот
мне кажется, Дальше, что... Но никогда, ну не надо никогда, ну может быть восполнено. Кроме того, я тут не могу с вами согласиться в том смысле, что, опять же, эти политики должны уйти, но других-то политиков нет. Вот то поколение, которое прямо как бы вот тут идет по пятам, нисколько не лучше. Поэтому я придерживаюсь такой точки зрения, что других писателей у нас нет. Значит, с этими писателями самое правильное было бы решение, это какой-то хотя бы ограниченный компромисс в ожидании будущих президентских выборов, который, ну, по крайней мере, даст шанс на то, что эти выборы будут признаны проигравшей стороной. А для этого нужен компромисс между крупнейшими политическими субъектами, как бы плохи они ни были, но сегодня иных нет. Между партией регионов и БЮТ.
Михаил, прикол в том, что это не писатели, это не политики. То есть, это, вот, почему с ними нельзя договариваться, почему они должны уйти? Потому что они не являются субъектами политики. Никаких политических действий они не осуществляют. Вся политика состоит в том, что они принимают участие в телевизионных ток-шоу и воспроизводят свой статус политиков. То есть они говорят и о них говорят. Но на самом деле, если мы посмотрим в любой сфере, возьмите местное самоуправление, возьмите оборонную там, систему безопасности, вы увидите, что нигде никаких политических последовательных решений не принимается. Не то чтобы стратегии, а даже элементарной тактики. Нет, как реагировать на вызовы, которые Украина получает со всех сторон. И от Румынии, и от России, и даже от Молдовы.
Это верно. Я хочу только вот что сказать. Для того, чтобы выйти на новую фазу, как бы вот разумную фазу политической жизни, экономической жизни, восстановления инфраструктуры, должен быть какой-то период, когда не идет война, причем в ней участвуют не вот эти не просто псевдополитики, а конкретные представители государственной власти. Для этого должен быть период, когда этой войны нет. Потому что без этого периода, возможно, только какая-то революция, хотя мы уже не верим в то, что это возможно. Значит, нужен период вот такой остановки. Этот период должны обеспечить вот эти писатели, которые не писатели, но других нет. Значит, для этого должен быть какой-то... Ну вот моя информация буквально вчерашняя, что якобы снова начались переговоры, и как будто бы есть какой-то шанс, что появится хотя бы ограниченный компромисс, когда Тимошенко и Янукович скажут, что ну вот кризис, вот мы там о том и том договорились, надо признать результаты выборов будущих, мы готовы там идти на выборы 17 января, и вот после этого будет так-то. Я все еще продолжаю надеяться, что такое произойдет, и тогда страна получит некоторую передышку, некоторый период времени, когда может появиться хотя бы почвы и основания для того, чтобы возникло новое поколение, для того, чтобы оно себя показало как-то, чтобы их смести, нужно время.
У меня тоже есть такая информация, но эта информация зиждется на том, что президентские выборы тогда должны быть отменены в случае любого компромисса между этими главными политическими силами, партией региона и блоком Юлии Тимошенко, и перенесены в парламент, на что на самом деле времени уже нет.
Ну,
и самой возможности вот, похитить у населения выборы тоже на самом деле нет.
Вот скорее это правда, что моральный возможник не подготовили население к этому, это правда.
И это еще один момент. Тогда в том случае, если есть компромисс, а выборы похитить нельзя, то есть нельзя перенести их в парламент, тогда кто-то из них ради этого компромисса, кто-то один хотя бы, или Юлия Тимошенко, или Виктор Янукович, он скажет, хорошо, я не иду на президентские выборы. Потому что в этом случае любой компромисс будет выглядеть странно. Если они оба будут баллотироваться, они должны бороться друг с другом, не в рамках единой власти.
Если Тимошенко или Янукович не пойдут на президентские выборы, то оставшийся, будь то Тимошенко или Янукович,
проиграет.
Не станет президентом. Совершенно верно. Поэтому на этот компромисс они не пойдут.
Господа, они не пойдут.
Вот Виталий и Михаил, сколько раз мы с вами слышали, что вот Янукович с Тимошенко договорились, и всегда эти договоренности срывались. Почему срывались? Потому что и в блоке Тимошенко, и в блоке Януковича есть внутреннее глубочайшее противоречие. Поэтому всегда одна часть за компромисс, например, с Тимошенко, а другая часть категорически против. Так как их электорат сокращается, как шагреневая кожа, и Тимошенко, и Януковича. То есть на досрочных парламентских выборах будет такие состояться. Не будет такой большой фракции ни у Тимошенко, ни у Януковича. И поэтому вот эти вот те, кто чувствует, что остаются за бортом, эти их политики, депутаты Верховного Совета нынешние, они и пытаются максимально заблокировать такой компромисс между ними.
Ну, осталось очень мало времени, чтобы тут расставить точки над «и». Я считаю, что еще время внесения изменений в Конституцию буквально вот неделя.
Ну вот им, да, вот
буквально
неделя, когда никто особо ничего не...
Да, Ющенко,
никто
не делает, Ющенко значит, не подпишет, Конституционный суд не примет. Значит, понимаете, легитимная процедура уже невозможна.
Значит, поэтому я говорю о том, что я не очень верю в то, что это состоится. Хотя теоретически эта неделя еще есть. Но я допускаю, что возможен и другой компромисс, о котором я сказал, о том, что все-таки будут прямые президентские выборы, но до этих президентских выборов будет публично заявлено о некой системе обязательств, которые берут на себя главные политические субъекты, и которые есть некие гаранты, может быть, даже не публичные уже гаранты, которые говорят, да, мы будем гарантировать эти обязательства. Возможно, это связано, ну, например, с вариантами такими, что тот, кто становится президентом, получает то-то, то-то и то-то.
Что то-то, то-то и то-то? Конкретно что?
Да, вот это, кстати, хороший вопрос.
Ну, конечно, идеально, да. Это надо было бы внести изменения в Конституцию.
Да, а так это, но... так они друг друга кинут.
А так...
Они из Конституции это умудряли сделать.
Господа, я боюсь, на слушателей не очень понимают. Все-таки что конкретно то-то, то-то и то-то получает вот, участник этого сговора?
Мне кажется, что они гарантируют себе... Ну, я по-прежнему считаю, что наибольшие шансы попасть во второй тур имеют действительно Янукович и Тимошенко. Ну, вы помните, когда перед третьим туром были публичные дебаты Януковича и Ющенко, Янукович уже как бы деморализованный, тем не менее говорил, что ну вот давай договоримся так, что вот если ты будешь президентом, я буду премьером.
Да он просто просил себе работу.
Вот, это так выглядело тогда. Значит, в сегодняшней ситуации почему не может быть такой договоренности о том, что они отказываются от внеочередных, провоцирования внеочередных парламентских выборов после этого и соглашаются с тем, что они создают широкую коалицию при любом варианте, кто бы ни стал президентом. И правительство создается коалиционное правительство победителей и побежденного. Коалиционное правительство. Я, в принципе, ну, конечно, все, можно всегда сказать, что друг друга кинут, они все время себя кидают. Показывали, кидают и так далее. Ну, а что еще? А других нет вариантов.
Михаил, мы и сейчас обсуждаем это как сговор. Да? Похитить выборы или украсть выборы. Вот, то есть сейчас еще он не состоялся, этот сговор, мы еще не видим его плодов, а мы это уже так обсуждаем. Но как к этому общество отнесется?
Общество никак не отнесется. Общество, как вот ему объяснишь, так оно и отнесется. Жаль просто, что никто толком не объясняет. Общество устало от сегодняшних политиков, оно устало от этой войны. И если эти политики выходят и говорят, что мы не будем воевать, мы вот сейчас... посоревнуемся, кто будет первым, кто вторым, но после этого мы будем жить вот так. У нас есть общие планы, мы хотим того и сего примерно одинаково, поэтому жить будем так.
Я просто хочу завершить нашу эту получасовку, привести простой пример. Создание парламентской республики в Молдавии, то, к чему оно привело. Там вот тоже перенесли выборы президента в парламент, создали парламентскую республику, абсолютно благополучно договорились между собой несколько партий власти, потом провели выборы в парламент, собрались и не смогли договориться уже вот на этом этапе, на этапе нового такого вот политического расклада сил. В результате после этого президент Петр Лучинский, с которым уже все успели к этому моменту распроститься, распустил этот парламент, назначил новые парламентские выборы, и в результате этих парламентских выборов совершенно неожиданно для всех тех, кто уже считал себя хозяевами страны, победила абсолютно маргинальная, находившаяся глубоко, так сказать, позади всех остальных серьезных политических сил, коммунистическая партия Республики Молдова,
которая
до сих пор правит этой страной, избрала своего президента, своего премьера, своего спикера, и вот только сейчас каким-то образом ее пытаются подвинуть, потому что у нее нет одного места всего лишь для избрания президента страны, не больше. Вот это говорит о том, что многие политические силы, которые рассчитывают состояться в случае каких-то соглашений, могут исчезнуть с политической арены Украины быстрее, чем им кажется. Мы продолжим дискуссию с политологами Константином Матвиенко и Михаилом Погребинским сразу же после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В центре Москвы проходит митинг правозащитников, призывающих к реформе Министерства внутренних дел. Митинг было решено провести после того, как в конце апреля начальник УВД Царицына Денис Евсюков убил 3 человек, открыв стрельбу в одном из магазинов Москвы. В Кисловодске в результате взрыва ранены исполняющие обязанности мэра города Наталья Луценко и еще несколько человек. Как сообщают правоохранительные органы, взрыв произошел возле здания городской администрации. 31 мая в Кисловодске пройдут досрочные выборы мэра города. Спикер Палаты общин британского парламента Майкл Мартин уходит в отставку из-за скандала вокруг чрезмерных компенсаций членам правительства и депутатам. Выступая в парламенте, 63-летний Мартин заявил, что покинет свой пост 21 июня. Это первый случай более чем за 300 лет, когда спикер Палаты общин был вынужден уйти в отставку. Инициаторы московского референдума по вопросу о возвращении прямых выборов мэра передали документы в Мосгоризбирком. После проверки в избирательной комиссии вопросы референдума должны быть направлены в городскую думу. В Москве 25 мая пройдет благотворительный концерт в поддержку невинно осужденных. Сообщается, что в нем примут участие Юлий Ким, Александр Филипенко, Александр Городницкий. В России возобновляется рассмотрение дела о налоговых претензиях к Британскому совету. Федеральный арбитражный суд Москвы отменил решение суда нижестоящей инстанции о снятии претензий к Британскому совету на сумму порядка 130 миллионов рублей. Президент России Дмитрий Медведев призвал Норвегию к координации позиций по вопросу освоения Арктики. От этого зависит дальнейшее развитие полярного региона, сказал Медведев на встрече в Москве с премьер-министром Норвегии Йенсеном Столтенбергом. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что в Киевском бюро «Радио Свобода» с нами политологи Константин Матвиенко и Михаил Погребинский. Мы обсуждаем новый, возможно, расклад политических сил на Украине, связанный с отставкой Виктора Балоги с поста главы президентского секретариата и тем, что Виктор Ющенко уже фактически заявил о начале предвыборной кампании, комментируя отставку своего некогда ближайшего соратника, а теперь одного из важных критиков. Итак, если вот говорить о договоренностях между основными украинскими политическими силами, которые мы обсуждали в конце нашего, вот, так сказать, предыдущего диалога в первые 30 минут нашей программы, можно сказать, что вот мы понимаем, что вроде бы договариваться они должны, но не понимаем о чем до конца, согласитесь.
Привели вот пример Молдавии, и в принципе мы теперь понимаем, на что рассчитывает Виктор Андреевич Сферы Ивановны. Вот на это вот они и рассчитывают, что маргинальная политическая сила Виктора Ющенко, да, когда два вот этих вот кита будут между собой бороться, может они подтянут Гриценко, Яценюка, там, Тягнебока, Стегибка, то есть все, всю вообще эту публику. И вот рассчитывая на это, они и прорвутся или в следующий парламент, а возможно и к президентскому посту.
Каждый из этих, вот, кого вы назвали, Яценюк, Тягибко и так далее,
нет,
он сам
я
хочет,
сыграть. Хочет, но у них еще есть время. То есть еще, то есть пятерка лет Ющенко, они еще это потерпят.
Ну, мне кажется, что все равно мы вынуждены выбирать из вариантов возможных. То есть, ну, политическая технология, она не допускает рассмотрения как бы каких-то абсолютно виртуальных вариантов. Поэтому в этом поле возможных очень узкий коридор этих возможностей. Поэтому, когда я говорю о том, что страна находится в таком положении, что у нее есть такие писатели, такие политики, и других в нее нет. Поэтому для того, чтобы остановить этот процесс саморазрушения страны, для этого нужно, чтобы тот, кто контролирует, по крайней мере, значительную часть избирателей, там, политической элиты, просто обязан договариваться со своим главным партнером. Ну, о чем договориться? Ясно, что договариваться о разделе власти и ответственности. Другого смысла для них в политике нет. А как это осуществить? Тут есть варианты. И я вот рассматриваю такой вариант, как самый, как бы, ну, в самом примитивном плане. Это тот, кто становится президентом, получает какие-то рычаги, как бы получает не по Конституции, а получает по...
По сговору.
По этому сговору. По сговору, да, получает. При этом этот циничный сговор, как по мне, намного лучше, чем распад, разложение и деградация украинской государственности.
Возможно, это так, но на сегодняшний день Research Branding Group сделала исследование, и мы имеем 92% недоверия ко всем органам власти. Ко всем, да, вот тотально. Поэтому этот сговор, на самом деле, интересен 8% населения. А это на сегодняшний день. Я думаю, к осени это будет все 100%. То есть они не смогут реально, то есть когда власть отсутствует легитимно, когда ей доверяют, то они не смогут реально управлять страной. И поэтому те рычаги, которые он получит, они на самом деле будут очень слабенькие. На сегодняшний день, по официальным данным, 34% экономики в тени. Это, заметьте, без игорного бизнеса, это без всяких там нелегальных и других вещей, начиная от самогоноварения и наркомании, и заканчивая проституцией. Это сейчас. К осени, опять-таки, Минэкономики прогнозируют 40%. Реально эти 40% можете смело умножить на 2. То есть это будет 80% экономики пребывать в тени.
А почему вы хотите это умножить на 2? Вот объясните. объясните, как это у вас получилось?
Очень, вот так. Очень, просто, очень, очень просто. Смотрите, Виталий, какой бизнес первым уходит в тень? Вот все перевозки в тени. Фактически машиностроение остановилось, химия остановилась, металлургия остановилась. Вот основные бюджетонаполняющие легальные производства останавливаются. Ресторанный бизнес, он тоже в тени. Туристический бизнес тоже в тени. Вот таким образом, когда теневой бизнес замещает производство, и получается эти 80%.
Ну, это тот, ты, в общем, продолжаете ту свою визию катастрофы. Я, во-первых, не согласен с этой оценкой, поскольку все-таки начинается какое-то оздоровление, или, как там сказать, замедление падения в металлургии, симптомы. В химии, симптомы появляются.
В химии нет, в металлургии, в химии нет.
Прежде всего, металлургии. И есть некоторые признаки того, что мы выходим на полочку, неизвестно, будет еще одна волна кризиса или не будет. Некоторые считают так, некоторые иначе. Я просто хочу сказать...
Это, на самом деле, экономический спор.
Да. Что на самом деле, вот если стать на точку зрения Константина, то значит нужно поднять руки и сказать...
Да ничего
катастрофа.
Подобного. Да ничего подобного. Я слово катастрофа на самом деле не произносил.
Ну, я называю.
Михаил, у меня есть абсолютно четкая позиция. Да, относительно государства, оно дезинтегрируется. Но в отличие, вот, например, от России, в Украине нет государства, но есть общество и страна. В России ситуация иная. В России есть мощнейшее государство, консолидированная, кстати, компетентная власть, но при этом страна и общество деморализованы и дезинтегрированы.
Но вот... многие российские эксперты уверены, что российская власть тоже принимает не совсем правильные, не совсем компетентные решения в экономическом
смысле. Она хотя бы их принимает. Понимаете, у нас трагедия в том, что когда
правительство... Оперирует совсем другими деньгами, чем украинская. Если бы украинской власти были такие деньги, вы бы тоже сейчас видели бы несколько иную картину.
Не только. Когда премьер заявляет, что программа антикризисного действия правительства – это меморандум МВФ, то, извините меня, пожалуйста, это уже не власть.
Российский премьер еще недавно говорил, что низких цен на энергоносители больше никогда не будет. Он сказал об этом ровно за неделю до того, как цена на нефть обвалилась 4 раза.
Я не выступаю адвокатом
Путина.
Да, я
понимаю. Я просто говорю о том, что компетентность на постсоветском пространстве – вещь вообще относительная. Вообще.
Вещь относительная, и я думаю, что у нас же такая замечательная, ну, парадоксальная ситуация не только в последние вот месяцы, она и раньше была, можно было сравнить уровень, так сказать, интеллектуальный, там, образовательный ценз российских руководителей и наших. И тем не менее, вот если учитывать, что у нас нет там газа, нефти и всего такого, нельзя сказать, что экономическая ситуация у нас была значительно хуже развивалась, чем в России. Наоборот, у нас темпы роста были отнюдь не хуже, а может даже лучше.
Без этой вот подушки.
И без вот этого, так сказать, сильного государства, с высокой компетентностью.
Это и говорит о том, что есть страна и общество как раз.
Не знаю, о чем это говорит. Во всяком случае, мне кажется, что это прежде всего говорит о высокой адаптационной способности украинского населения, украинских субъектов экономики. И ввиду того, что у нас нет таких макросубъектов, как есть в России, которые...
Давайте поясним. Но нет у нас «Газпрома».
Ну нет, да, не только «Газпрома».
«Газпрома», с одной стороны, нет «Газпрома», но с другой стороны, знаете, если бы Украина имела бы в составе своей территории там не Полтавскую, Черниговскую, там Львовскую, Жекопатскую область, а вот Сибирь и Дальний Восток, вот такой вот огромный, и пыталась бы их обеспечить вот все, вот при этом руководстве, ну, и без ресурсов, вот я посмотрел бы, как это все вышло.
Я думаю, что тогда не было бы этого руководства, действительно.
Или бы просто бы не пытались обеспечить, просто бы пустили бы вот на самоплыв, как говорится.
А там все. Нельзя, там замерзнешь, нельзя. Это, знаете, я еще раз говорю, это в Полтавской области можно дерево посадить, и оно зазеленело. А знаете, в Сибири, если ты его просто будешь так тыкать в морозную почву, оно не зазеленеет. Тут необходимо, я бы сказал, действительно государственные усилия, хотя бы усилия местного самоуправления.
Да, потому там есть некие усилия. У нас все это уходит как бы в разговоры, но я хочу сказать, что моя точка зрения стоит в том, что шансы все еще сохраняются и для сохранения украинской государственности, и для остановки как бы кризисного развития и вхождения в полосу, я бы сказал, такого ожидания новых элит, причем такого стагнирующего, без каких-то шансов на быстрое развитие, но более спокойного, и я очень надеюсь, что это просто будет происходить немедленно после президентских выборов. У меня есть на это надежда, поскольку не случайно есть украинская знаменитая как бы поговорка «Якусь-то воно буде».
Бо що ніколи не було так, щоб не було ніяк.
Совершенно верно.
Это, вы понимаете, это на самом деле для украинского российского слушателя, например, это непереводимая игра слов, да, вот. Да. Как это все перевести, чтобы никогда не было, потому что еще никогда не было так, чтобы никогда не было, чтобы не было ничего.
Да-да-да, именно.
Да, это да, вот очень тяжело. Это вот любому иностранцу, пожалуй, трудно понять. Может, в этом и кроется вообще украинский успех.
В этом и кроется как бы тайна украинского успеха, наверное.
Ну, на самом деле, когда мы говорим о высокой адаптационной способности, это действительно корни в истории. То есть в Украине фактически никогда не было своей власти. Вот первые 17 лет или 18 уже, да, когда власть якобы своя, но на самом деле, почему мы к ней так относимся? Потому что мы как свою ее не воспринимаем. Более того, сама власть, которая ворует сама же у себя, тоже себя как свою власть не воспринимает. Вот возвращаясь к этим социологическим исследованиям, 62% украинских чиновников не доверяют украинской власти. Ну, они не знают, где в мире такое еще возможно. И это как раз свидетельство, опять-таки, высокой адаптационной способности. Несмотря на такое вот отношение к себе самим, тем не менее, общество живет, я же еще говорю раз, пиво наливают, машины ездят, все вообще у нас более-менее нормально. И тестирование сегодня началось в школах, и в вузы нет отбоя, люди поступают, все хорошо.
Это означает, что граждане, по большому счету, просто воспринимают государство не как некую машину управления, а как некую территорию, на которой они проживают, и только.
Я думаю, что граждане, наблюдая за тем, что происходит в политике, а у нас ведь некое замещение произошло. Вот у нас как бы демократия равносильна свободе слова. Вот у нас как бы ничего иного в это понятие не вкладывается. Нет представления о том, что демократия – это еще как бы власть закона, ответственность, да. Ничего этого нет. А есть картинка на телевидении, которая возбуждает негативные чувства у большинства населения. И оно как бы дистанцируется от этого. Вы живете своей жизнью, мы будем жить своей, у нас есть свои проблемы, мы как-то их будем решать. И то, что тут вот еще один секрет, мне кажется, состоит в том, что неэффективная власть не способна сделать катастрофические ошибки.
Вот вы знаете...
Те, которые, кстати говоря, может сделать российская вот власть.
Сегодня
эффективная.
Комитет местного самоуправления и государственного строительства Верховного Совета отклонил законопроект, которым предусматривался, кстати, правительственный законопроект, внесенный правительством, предусматривалась прозрачность местного самоуправления. То есть общественные слушания более конкретизировались, там привлечение к работе сессий представителей общественности и так далее. Отклонил его под комитет, который возглавляет Бьютовец. Отклонил Тимошенко внесенный законопроект. Вот вы абсолютно правильно, Михаил, сказали, что у нас демократия состоит только в том, что на телевизоре все ругают всех. А вот уже когда пытаются создавать реальные механизмы народовластия, вот тут и стоп. Вот тут этот ступор жестко включается. То есть власть пытается и дальше капсулироваться и отодвигаться от общества, а общество, соответственно, от власти. И у нас вот это вот параллельное существование государства и страны, общества и власти, оно, в принципе, чем положительно? Тем, что они друг другу не мешают. Только власть постепенно стагнирует и деморализуется, а общество развивается так, как может развиваться.
Может быть, это вообще какая-то общая закономерность молодых государств? Я не знаю. Тут мы не проводили таких исследований. Я не знаю, что там происходит. Например, в Косово, да, вот такое не было государства, появилось, да, как оно строится, что там происходит, судя по тому, что вот какая информация появляется, там тоже не все хорошо, да, у нас не было реально своей государственности, и мы жили частью мега-государственной структуры. И должно пройти время, я думаю, может быть, поколение, для того, чтобы появилась как бы своя государственническая элита по-настоящему, потому что ее действительно нет. Причем это не важно, они называются украинскими патриотами или интернационалистами, никакого значения не имеет.
Вот это, кстати, самый главный момент. Это, кстати, то, что действительно может Украину объединять там со многими бывшими советскими республиками или с бывшими республиками Югославии. Отсутствие идеологических партий. Ну, вообще, партии, которые исповедуют некую идею, они просто предлагают народу лидера. Потому что вот на самом деле Виктор Ющенко пытался некую идеологическую силу выставить. То есть, можно сказать, что там реалистичную, нереалистичную, приемлемую, неприемлемую, но это была некая идеология.
Это правда, да.
Она потерпела, по большому счету, политическое поражение, потому что идея все-таки установки на личность, на Тимошенко, на Януковича, потому что никто не скажет четко, какая идеология у Тимошенко и Януковича, она оказалась более сильной в украинском условии.
Виталий, вы совершенно правы. Вот последняя идеологическая партия, которая была коммунисты, вот эта идеологическая партия деградировала в политтехнологический проект. Но в чем я вам возражу, это примерами Эстонии и Латвии. Тоже не было своего государства.
Ну как не было? Оно было с 1918 было... по 1940 год. Хорошо, это большой тогда, период тогда народа.
Возможно. Но в таком случае можно вспоминать там Финляндию, допустим, тоже и так далее. Да? Но, смотрите,
тем Финляндия была великим княжеством долгое время с конституцией, с политическими партиями. Это все было. Там была традиция.
То есть вы настаиваете на том, что в Украине не было никакой политической традиции. Да, тогда мы можем забыть о Винниченко, о Грушевском. Там, о
других. Это был очень короткий период, все-таки 2 года. И причем, заметьте, что давай... опять-таки эти идеологические партии, кстати говоря, вот Винниченко, вот это тоже мы об этом забываем, они действовали в одном пространстве с российскими идеологическими партиями в одной и той же стране. Фактически, вот были украинские социал-демократы и российские социал-демократы. И, наверное, если бы были бы общенародные выборы в украинское учредительное собрание, а не выборы в советы, то даже Украинскую Народную Республику было бы невозможно провозгласить, потому что российские это партии, они ведь в выборах в украинские советы не участвовали. А вот зато участвовали в выборах в учредительное собрание. И мы знаем, какие были результаты от Украины. Да. Это было состязание Хорошо. Двух разных государственных сил. Хорошо, даже вот
Виталий,
на одном фронте.
Давайте немножко налью банаквы на вашу мельницу. В чем вот уникальность Украины? У нас каждый раз элита создается с нуля. То есть у нас вот все три президента у нас крестьяне. Крестьяне по рождению, все три, да, украинских президента. Фактически ни у кого нету какого-то длительного периода в родословной, да, длительного периода служения государству. То есть все выходят буквально с нуля, отцахи, что называется. И вот отсутствие такой вот длительной культуры и украинскую тягу, не знаю, как по-русски сказать, и приводит к тому, что мы имеем вот таких вот, извините, воров при власти.
Не обязательно воров, а может быть и воров тоже. И я думаю, что это очень правильная мысль. И на самом деле в современном, как бы в мире постмодерна, в котором мы живем, как бы который постмодерн, который отрицает как бы эпоху модерна, да, вот эту эпоху Украина как государство не прожила.
Хорошо, я могу...
Нам бы надо было ее прожить.
Я могу предложить другой пример совершенно такой очевидный. Вот есть Республика Словения, которая и в бывшей Югославии была. И, между прочим, там все руководители крестьяне, потому что там вообще все были крестьянами еще лет 40 назад, а просто не было промышленности в этой части Австро-Венгрии, не было промышленности. Она стала создаваться только во времена Титовской Югославии. То есть все, вот там человеку, если он 50-60 лет, то его дедушка был крестьянином, больше никем. И вместе с тем, эта страна член Евросоюза, она член НАТО. Самое главное, что в ней все политические силы разгруппированы по политическим признакам. Там есть, четко мы понимаем, кто там консерваторы, кто там либералы, кто там социалисты. У них есть программы. И там, несмотря на наличие харизматических фигур всегда вот во власти, четко понятно, какие принципы эти люди исповедуют. Люди голосуют, вот словенцы, за принцип, а не за фигуру.
Ну, я плохо знаю там ситуацию в Словении, но я хочу сказать, что кажется, что она более или менее гомогенна, да, вот как вы сами сказали.
Да, это мононациональное государство.
Это
да.
не только мононациональное, да. в смысле этническом.
Да, но и социально, да.
Но и в социальном. У нас же есть как бы две культуры. Это культура городская и культура сельская. Значит, и модерн выстроен был весь на городской культуре. Вся эпоха модерна. И она и закончилась формированием национальных государств. Для них была характерна вот эта идеологическая борьба, идеологическая идентификация.
А до Украины городская культура была русскоязычной вообще.
А у нас городская культура не была вот так укоренена как бы в национальной идентичности украинской. И поэтому возникает такой конфликт. И в этом конфликте трудно ожидать как бы вот этого эпохи модерна. Мы сразу попадаем в постмодерн, где отсутствует на самом деле уже идеологическая борьба настоящая, где атомизируется личность общества, где ценность тех как бы идей, на которых выстроилась идеология как бы прогресса, модерна, национальной государственности, уже отсутствует. То есть мы были внесены в эту эпоху вот таким как бы через эпоху.
То есть как Монголия.
Вот я как раз вспомнил из феодализма в социализм, как Монголия. И поэтому, ну что же удивляться.
Да, вы правы, мы барахтаемся. Действительно, нету корней, не на чем, вы совершенно правильно сказали, не на чем строить постмодерную эпоху, потому что вот подложки модерна, фундамента модерна-то и нет. Но с другой стороны, мы вроде как бы более-менее нормально, тем не менее, ее переживаем. Почему? Вот как бы это ни банально прозвучало, но все-таки нужно об этом сказать. В Украине не было силовых действий. Вот так или иначе, вот смотрите, даже в Молдове они были, в Греции, в Исландии, в России стреляли по парламенту, да? А у нас этого, это не имело места. Что, очевидно, положительно, несмотря на наличие действительно двух культур, городской и сельской. И давайте говорить честно, Украина все-таки разделена по Днепру. И вот менталитет жителей Донбасса еще далеко не такой, как менталитет жителя Галиции, и наоборот.
А почему отрубили слово «еще»? Может, это всегда будет так?
Нет, Виталий, почему это не будет всегда, я вам могу сейчас это объяснить. Информационное общество, огромная коммуникация имеет место и внутри страны. Люди между собой знакомятся. Вот при всем моем нелюбви к современному Киеву за то, что он действительно высасывает соки из других регионов Украины, высасывал до кризиса, сейчас уже в меньшей степени. Но Киев играет роль такого плавильного котла. Здесь, и не только Киев, вообще другие большие города, здесь вот это происходит. Я недавно вот купил книжку одного львовянина, который живет в Одессе.
Значит, да, прекрасный опыт, кстати, да.
И вот видно, как вот вы сказали, что нету городской культуры, совершенно верно, но в Львове она немножко сохранилась, и немножко сохранилась она в Одессе. И это две разные городские культуры. И вот как львовянин трансформирует через себя одесскую городскую культуру, это просто великолепно, это очень интересно, вот эти моменты нужно видеть. И я заканчиваю мысль таким образом. Украинское общество постепенно гомогенизируется, что нельзя не засчитать.
Слушай, ну, если берлинец будет через себя пропускать мюнхенскую городскую культуру, он будет, вероятно, в том же, я бы сказал, ошалевшем состоянии находиться, а между тем от этого Бавария не становится похожей на Берлин или на Баден-Вюртемберг.
Я тут скорее с Константином соглашаюсь, потому что это не просто и не только вот эта коммуникация, но есть навязывание языковая. В школе сейчас многие дети на Востоке начинают говорить по-украински. И новое поколение гораздо, все же будет гораздо как бы ближе к поколению детей Востока Украины, будет ближе к Западу, если не остановится, чем предыдущее поколение, если этот процесс не будет остановлен.
Михаил, мы недавно гуляли с Беспалом Борисом по Крещатику и придумали такой украинский политологический закон Беспалова-Матвиенко. В Украине украинского становится больше. Вот как бы иллюстрируя эту мысль, вот я недавно проводил дебаты, детские дебаты во Львове на предмет чтения. Что читать, что не читать. Читать. Дети были из Донецка, из Симферополя, из Чернигова, из Львова и так далее. Все украиноязычные. Хороший, качественный украинский язык гораздо лучше, чем у их родителей.
Ну, замечательно.
Ну, вопрос в том, опять-таки, что эти дети читают. Я не удивлюсь, если окажется, что во Львове дети очень много читают русских детективов, а в Донецке они могут читать на украинском языке, потому что они считают, так сказать, считают, что им нужно развивать язык, который, на котором они не
скажем
говорят
так,
в семье.
Становится более тоже престижным, да, становится, имеет какой-то элемент.
Нет, это я не теоретизирую, это я просто со своим собственным опытом.
Изданный по-украински Гарри Поттер разошелся так же хорошо на Востоке, как и на Западе. Он просто вышел раньше по-украински, чем по-русски. Вот и вся
история. Это хорошая иллюстрация, да, но можно проиллюстрировать точно так же, как и то, что многие книги на русском языке такие вот простые, имею в виду, там, женские романы или бульварные детективы, которых практически нет на украинском, они точно так же раскупаются живо в западных регионах страны.
И слава богу. Раскупаются, да. Ну, лучше бы они читали хорошую литературу, а не Гарри
Поттера. Это невозможно. Гарри Поттер хорошая литература.
Михаил, лучше, начнем так, лучше, чтобы они хотя бы что-то читали, а добьемся сначала этого, то есть модерн, почувствуем, да, этот фундамент, а потом уже постмодерн, хорошую литературу.
Вот это тоже, все это чтение в компьютерную эпоху, как идеологические партии в эпоху интернета, это все уже прошлое.
Да, оптимист я, никакой катастрофы с чтением нет. Читают дети, читают, честное слово.
Кстати, гораздо меньше все же, я сижу по своим внукам. Значит, я хочу сказать, что вот то, что у нас, ну, есть важное, конечно, преимущество, о котором вы упомянули насчет того, что у нас не стреляли, у нас не было, так сказать, этих социальных катаклизмов, которые были во многих странах постсоветских. И тут отчасти есть вот этот элемент как бы отсутствия идеологического накала и такой как бы войны эпохи модерна. И тут есть как бы и плюсы, и минусы. Не в том смысле, что минус, что не стреляли. Не стреляли — это хорошо. Но в том, что мы не можем как бы установить какую-то почву для компромисса, если ни у кого нет позиции. Но ни у одной политической силы реальной позиции
поэтому
нет.
Поэтому они могут договариваться только по понятиям.
Поэтому так, могут договариваться только чисто по интересам.
Да. Да. Каким интересам, Михаил?
Не бизнес-интересам. Не политическим.
Правильно. Но понимаете, когда мы говорим о бизнес-интересах, то сразу надо понимать, бизнес-интересы в украинских реалиях равны дерибану. То есть просто вырастут бюджетных денег, государственного имущества, земли и так далее. Вот на чем они на самом деле договариваются. И вот это является трагедией для Украины, в то время как в России все-таки есть один субъект, да? Ну или там сейчас двойственный, да, двуглавый этот орел, но он все-таки это вот то, что является единым субъектом, и этот дерибан происходит, ну, в таких более, скажем, организованных, регламентированных ситуациях. У нас же это беспредел, действительно, тут правы.
В этой ситуации можно опять-таки говорить, что любой, допустим, там бизнес-раскол приводит к политическому расколу. Вот мы сейчас, мы об этом не говорили в программе, но мы сейчас наблюдаем реальную борьбу в партии регионов между одним из ее главных, так сказать, спонсоров Ринатом Ахметовым и господином Тихоновым, который фактически является, ну, таким вот хозяином Луганской области. А эта Луганская область для партии регионов дает больше голосов избирателей, чем Донецкая, в которой в 3 раза население больше.
Как это получилось в вашем расчете? Я могу сказать, вчера это слышал, но что-то...
Это не мой был тогда, но это вот расчет в том, что за партию регионов на прошлых выборах голосовало 1 000 000 избирателей в Луганской области, а в Донецкой области, по-моему, около 700 тысяч, при том, что население Луганской области 1 700 000, а население Донецкой области около 3 000 000. Вот это все.
Господин Тихонов и господин Ефремов активно работают над формированием луганской идентичности. Я вот летал в Луганск и должен сказать, что в какой-то степени им это удается. Причем эта идентичность у них получается отдельной от Донбасса, отдельной от Донецких, отдельно от Харькова, ну, естественно, отдельно там от других сопредельных областей Российской Федерации.
Хотя там тоже в сопредельных областях Донбасс.
Ну, если говорить о Ростовской области, то да. Если мы говорим, допустим, уже о Белгороде.
Ну, о Ростовской, естественно.
Да. Значит, и вот то, что они сейчас занимаются этой формированием луганской идентичности, действительно может оторвать часть избирателей, но тогда это будет уже другой проект Тихонова и Ефремова, например, да? И отдельно будет проект Януковича и Ахметова. Вот, это
действительно... И им нужно будет между собой договариваться по бизнесу, а уже потом договариваться с Тимошенко или Ющенко. Вот это такие тоже...
Но у Тимошенко такая же ситуация.
Да. Есть такая проблема, действительно. И характерно, что она как бы проявилась вот в самый, казалось бы, неподходящий момент. Вот когда начинается кампания, и у них, конечно, там есть какая-то подкладка не упоминания о футбольном клубе и так далее. Ясно, что гораздо более серьезные, видимо, претензии одной из групп на бизнес и на собственность другой, и они не могут уладить, а как бы Янукович пока не показал себя как бы тут эффективным арбитром. Хотя я просто считаю, что у него нет другого выхода. Он просто должен их мирить, поскольку упомянутый 1 000 000 голосов как бы...
А там рычаги у Тимошенко. Дело в том, что пока она премьер-министр, именно она будет решать, дать или не дать, допустим, на недостроенные дома в городе Луганске. Денег, да, реально дать. Что делать с шахтами? Финансировать, не финансировать и так далее. То есть реально они, каждый бегут к Юлии Владимировне, и каждый пытается договориться с ней.
Ну вот и надо договариваться. Вот и надо договариваться, да.
Ну что ж, в таком случае нам осталось только вообще посмотреть, как будет развиваться дальше ситуация вокруг этих вот основных героев нашей политической игры. Поблагодарить политологов Константина Матвиенко и Михаила Погребинского за участие в нашей программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сразу по окончании нашего эфира будут подведены итоги дня в программе «Время свободы». Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли созданная при президенте России комиссия по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки? Об этом говорим с историками Роем Медведевым и Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кремль и Белый дом пересчитывают боеголовки.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин полагает, Индия выбрала средний путь.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев пробует найти слова о любви.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».